Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжается год 460-летия Шекспира. Мы продолжаем цикл программ, посвященных этому поэту и драматургу, как о поэте, кстати, о Шекспире мы еще не говорили, в основном говорим о нем как о драматурге, упущение, которое, может быть, стоит как-нибудь исправить, восполнить этот пробел, и с радостью представляю наших сегодняшних гостей. Традиционно Владимир Сергеевич Макаров, доцент кафедры романо-германской филологии Православно-Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, сопредседатель Шекспировской комиссии.
Здравствуйте.
Виталий Романович Поплавский, искусствовед, переводчик, режиссер театра-студии «Горизонт» Московского городского дома учителя. Виталий Романович, приветствую вас.
Всем добрый вечер и светлый,
надеюсь. И светлый. Второй раз мы с вами в таком составе. В прошлый раз мы говорили про «Отелло», и, уходя из нашей студии, вы, уважаемые гости, загадочно обмолвились, а хорошо бы разнообразие, а хватит нам говорить уже о трагедиях, а давайте о комедии поговорим.
И выбрали... О трагедиях не хватит, просто можно чередовать.
Чередовать. Хорошо. И выбрали вы «Сон в летнюю ночь», чем немало меня озадачили.
Почему озадачили?
Озадачили, потому что, как вам сказать, мы тут на Радио «Вера» своим снобизмом страдаем. Ну, не буду за всех говорить, скажу о себе. Мы любим вглубь, мы любим в высоту, мы любим позабористи, вот так. И перед нами на первый взгляд в этот раз абсолютно легкая такая пьеса, которая еще и местами как будто бы троллит Ромео и Джульетту, нежно всеми нами любимых. И большой вопрос, какие же глубокие смыслы мы здесь можем раскопать. И вот мне бы хотелось наш сегодняшний разговор именно этому посвятить. Вообще, как мне кажется, мы в России трагедии воспринимаем
как что-то родное.
Ну да. А вот комедии, если это, конечно, не Гайдай там или что-то вот такое, но комедии Шекспира для нас, ну, прикольно. Но какая там может быть глубина? И вот, вот этот вот снобистский тезис мне бы хотелось сегодня попытаться скорректировать, если позволите. Почему вы выбрали «Сон в летнюю ночь»? Расскажите.
Ну, начать с того, что «Сон в летнюю ночь» просто самая часто ставимая, наверное, комедия Шекспира по ряду причин. Вот в ней... много волшебства, то, что нравится зрителю, да, в ней она очень интересно и закрученно сделана, в ней четыре сюжетные линии, которые все замечательно переплетаются, ну, не все одинаково, конечно, протяженные, и не все, может быть, одинаково важные, но все одинаково необходимые. Вот, ну и что еще я хотел бы сказать, конечно, комедия, она в принципе работает немножко по-другому, чем трагедия, да, мы уже как-то на одной из встреч говорили, что катарсические идеи Аристотеля, конечно, к трагедии, написанной в христианской Англии, уже применять мы не можем, вот, но комедия в этом смысле, она гораздо более живуча в том отношении, что как позднеантичные аристотельские фрагменты комедии, да, мы знаем, все знают, кто читал Умберто Эко, до нас в полном виде не дошел, если он вообще был, но были и другие люди, которые писали о комедии. Вот комедия-то, она же переживает все века и культуры, да, она действует примерно одинаково. То есть она действует скорее не через идентификацию, а вначале через отторжение, да, мы смотрим на глупые вещи, которые творят на сцене актеры, мы, конечно, думаем, что сами мы никогда такого, да, не сделаем, потом через какое-то время мы начинаем понимать, что вообще-то эта басня рассказывается про нас, что мы в жизни, может быть, не делали и не сделаем вот такие вот глупости, но уж других глупостей мы наделаем, возможно, еще и больше, чем актеры. Вот. И весь эффект комедии, он вот базируется на этом ощущении, что нет, конечно, это не про меня, да, разумеется, это именно про меня, и сейчас все это увидят. То есть такой вот этот момент, когда одновременно что-то прячется, и все равно неизбежно все тайное становится явным. Это, вообще говоря, очень такой, как сказать, психологически очень интересный эффект к вопросу, да, о том, любим мы психологизировать или нет. Но сегодня мы все-таки, наверное, не столько об этом будем говорить.
Да.
Вот, то есть, в общем-то, комедия, она довольно неизменно работает на протяжении столетий, тысячелетий человеческой культуры. И в этом смысле у нее, конечно, есть серьезный смысл. Если мы хотим найти в комедии высокий, глубокий, серьезный смысл, конечно, он там есть.
Обнадеживающе. Спасибо вам большое, Владимир Сергеевич. Виталий Романович, что скажете?
Во-первых, я хочу сказать, что представление о том, что комедия, в отличие от трагедии, не несет каких-то глубоких смыслов, мне кажется, очень неточным, как минимум, и поверхностным. То есть жанр, он, конечно, на многое влияет, и серьезный жанр, он нас как-то сразу, нас всех, зрителей, читателей, неважно, настраивает на некоторый серьез восприятия мира, да, но это совершенно не гарантирует того, что там будут, если жанр заведомо обозначен как серьезный, там обязательно будут какие-то глубокие мысли. Совсем не всегда это одно другому соответствует, и если мы вспомним пьесу Горина о Мюнхгаузене, да, которую мы можем цитировать по разным поводам, в частности, я имею в виду ту мысль, что самые...
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.
Нет, что самые глупые и подлые поступки часто совершаются с самым серьезным лицом.
Именно так,
вот,
да.
Поэтому почему-то к комедии, в принципе, как к жанру, отношение у многих как к чему-то второстепенному, к чему-то часто пошловатому и прочее. Нет, это конечно, все может быть, но я вам даже вот сходу могу сказать свое соображение, откуда в комедии берется пошлость? От бессилия, потому что комедия – это чисто, я вот говорю сейчас как человек, ну, имеющий отношение к практике актерской работы, что комедия – это самое сложное, что может быть в театре, в кино, неважно, в цирке. То есть артисты, которые умеют быть по-настоящему смешными, это самого, может быть, высокого класса артисты. И когда... Другой вопрос, что когда создатели... там, спектаклей, фильмов ориентируются на широкий спрос, они хотят, они чувствуют, что есть потребность, народ надо повеселить, посмешить, а как это сделать, не у всех получается, и вот проще всего скатиться на что-то пошлое и неглубокое. Это другая проблема, то есть это не проблема самого жанра, это проблема невладения жанром. Вот я не мог, так сказать, этого вступления со своей стороны не сделать, просто чтобы разграничить жанр как описание мироздания и жанр как то, что предъявляют публике, не всегда умея это грамотно приготовить и изящно преподнести. Так вот, трагедия и комедия, почему они неразрывны? Почему не... Ну, вот вы говорите, нам ближе. Ну, да, кому-то, может быть, ближе одно, кому-то ближе другое. Но почему они не взаимоисключаемы? Потому что и комедия, и трагедия, они описывают человеческое мироощущение. Целостно описывают, потому что каждый из этих взглядов в отдельности, он не целостный. Собственно, в чем дело-то? Комедия отвечает на вопрос, как жить, как выживать. Вот, то есть она описывает сферу адаптивности человека к жизни. Смешон тот персонаж, который неплохо адаптируется к жизни, он совершает какие-то нелепые поступки, которые именно из-за нелепости выглядят смешными, но они не катастрофичны, слава богу, по законам жанра. Поэтому персонаж комедийный, он, в принципе, обучаем. Вот вы тут вспомнили Гайдая, к которому, кстати, пока он был жив, относились как критики, в основном со снобизмом. Это сейчас он общепризнанный классик.
Легенда,
и чем дальше,
да.
тем больше смыслов открываются в этих как бы не очень серьезных, да, таких как бы поверхностных фильмах. Они совсем не поверхностные. Так вот, если мы вспомним, например, «Бриллиантовую руку», о чем это сюжет? О том, что человек обучаем, что человек, который попадает в нелепые ситуации одну за другой, он постепенно способен все-таки как-то научиться из них выпутываться. И замечательный Юрий Владимирович Никулин, он прекрасно сыграл вот эту вот именно это внутреннее изменение человека, который при всей своей затюканности, да, забитости, вот такой типичный наш современник, узнаваемый абсолютно, он на самом деле он способен, как это тоже комедийная цитата из этого фильма: «Каждый из нас способен на многое, но не каждый знает, на что именно он способен». Вот, понимаете, комедия нам показывает, на что человек по-настоящему способен, что он не совсем безнадежен. В этом оптимизм комедии как жанра. А сфера трагедии – это, увы, сфера непоправимого. Это сфера катастрофического. То есть трагедия говорит о том, как жить человеку, который знает о неизбежности смерти. Понимаете, и то, и другое очень актуально для любого человека. Каждый человек и должен как-то смириться с мыслью о неизбежной смерти и в этом смысле принять для себя жанр трагедии. И при этом каждый человек должен, ну, естественно, он как-то пока живет, хочет жить и хочет как-то адаптироваться к жизни, поэтому ему смешно видеть собственные ошибки, собственную какую-то несуразность, неуклюжесть в других персонажах, узнавать в этом себя и понимать, что, в общем, все не так безнадежно. Ну вот, это такое долгое теоретическое подведение. А, собственно, я грешен, что именно комедию «Сон в летнюю ночь» на самом деле предложил я. И вот когда вы задали вопрос, я сходу даже не затруднился для себя ответить, а почему я выбрал именно ее, вот сейчас понял. Для меня эта комедия из шекспировских, она очень своеобразная, она не похожа на другие шекспировские комедии. Это не значит, что она лучше или хуже. Есть другие замечательные комедии, и о каждой из них при желании можно очень подробно с интересом поговорить. Они, ей-богу, достойны этого внимания. Но они между собой более или менее похожи. Это какая-то очень специфическая. Там даже юмор, он специфический по сравнению с другими шекспировскими комедиями. Вообще шекспировский юмор от нас на самом деле существенно дальше, чем, например, юмор там даже Мольера, Бомарше, Шеридана, ну вот более поздних комедий европейских, которые уже как интеллектуальные комедии мы понимаем, ну, в том смысле, что достаточно перевести смысл, и юмор понятен. А у Шекспира сам характер юмора на уровне реплик, он обычно другой, он достаточно грубый. Вот по «Ромео и Джульетте», о трагедии, о которой вы говорили, вы помните, что там огромный пласт вот этих сцен прозаических, где вот эти разговоры между юношами молодыми, подростками.
Я бы сказала, на грани вообще.
Они не то что на грани, они в каком-то смысле за гранью до такой степени, что русские переводчики никогда не переводили...
Буквально.
Да, всего того юмора, который с точки зрения нынешних норм воспринимается как очень грубый. Вот, потому что он весь касается сексуальной сферы, на ней основан, а это из европейской культуры потом постепенно стало оттесняться. Да, так вот, как раз в «Сне в летнюю ночь» вот этого юмора, такого скабрёзного на уровне реплик, практически нет. Опять, это не, я не в смысле, что это хорошо или плохо, это просто очень своеобразная пьеса. Да, она самая волшебная, как правильно заметил Владимир Сергеевич, и это, как ни странно, создавало огромную проблему для сценической жизни этой пьесы. В течение достаточно длительного времени ее почти не ставили до эпохи романтизма. Знаете почему? Потому что театр эпохи классицизма, который в Европе, так сказать, утвердился в 17-18 веках, он воспринимал вообще любую фантастичность как что-то чуждое настоящему искусству, во-первых. Во-вторых, сама сценическая условность, о которой я хочу сегодня, если есть такая возможность, более подробно потом поговорить, сама сценическая условность в эпоху классицизма стала существенно более натурализированной по сравнению с тем, что было в шекспировскую эпоху. То есть действие стало происходить во дворцах, в комнатах, потом в домах, и сценическая площадка стала похожа на что-то бытовое, чего у Шекспира не было в принципе. И вот это очень заметно по «Сне в летнюю ночь», и это очень интересно будет проанализировать и показать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Сергеевич Макаров, доцент кафедры романо-германской филологии Свято-Тихоновского университета, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, сопредседатель Шекспировской комиссии, и Виталий Романович Поплавский, искусствовед, переводчик, режиссер театра-студии «Горизонт» Московского городского дома учителя, проводят с нами этот светлый вечер. Мы продолжаем цикл наших программ о Шекспире и его пьесах, и сегодня говорим о комедии. Конкретно о «Сне в летнюю ночь». Виталий Романович, вы уже начали говорить об условности шекспировского театра. Мы себе сейчас с трудом представляем, как выглядели постановки того театра, для которого Шекспир писал. Нам трудно это представить. Мы, когда в театр приходим, чаще всего, если это не какая-нибудь летняя площадка, да, типа там Зелёного театра, то, как правило, это помещение. Оно имеет крышу, оно имеет освещение, да. Сценический свет очень важный элемент действия. И режиссеры много внимания уделяют и декорациям, и этому освещению. В шекспировском театре все по-другому. Ну, какой там свет? Электричества не существует. Какой там звук? Опять же, электричества не существует. Можно было бы предположить акустику, но для акустики нужен свод, а свода там, насколько понимаю, тоже нет. И партер, зрители партера стоят под открытым небом. Что происходит на сцене? Там тоже, ну, там же нет занавеса. Там невозможно поменять декорации. Артисты куда-то должны со сцены уходить, откуда-то должны приходить. Как это все выглядело, насколько сейчас это известно? Мы отчасти, по-моему, применительно к Гамлету, да, Владимир Сергеевич, об этом уже говорили.
Да, одной из первых передач мы об этом
говорили. Да, но стоит повторить и, может быть, даже подробнее коснуться этих аспектов, потому что применительно к «Сну в летнюю ночь» у нас тут, извините, вот вам Афины, а вот вам волшебный лес. И в этом лесу чего только не понаписано.
И кого только не водится.
И кого только не водится, вот именно, да. И не зайцы и не лисы там, а всякие феи, эльфы. А всякие паки, да, вот и там эльфы, и у всех разные имена, а еще люди со ослиными головами, извините.
К счастью, только один.
И несчастные влюбленные в ассортименте.
В ассортименте.
Да. Вот что там на сцене видели зрители шекспировского театра?
Спасибо, вы очень многое уже обрисовали, что мне не надо будет повторять. Но самое главное, действительно, вот я сказал, что театр классицизма стал более натуралистичным по сравнению с шекспировским театром, так он еще, я еще обострю проблему, он стал более иллюстративным. То есть мы, современные зрители, мы все воспитаны на визуальных искусствах. Кино очень повлияло на театр в этом смысле. И нам обязательно, мы привыкли, что нам что-то красивое, яркое показывают на сцене, в частности. А как раз шекспировский, представить себе, как там все было, на самом деле совсем не трудно. Надо просто отрешиться от того нашего привычного восприятия, ну, условно говоря, современного театра. Потому что, что самое главное, да, из того, что вот вы уже перечислили, не было занавеса и практически не было декораций. То есть все было условно, По поводу акустики сразу должен сказать, что артисты должны были говорить громко, долго и красиво. То есть как раз речевая составляющая в том театре была важнейшей. То, что сейчас утрачивается со страшной силой очень стремительно. То есть современный театр становится гораздо более визуальным и гораздо менее аудиальным. Это огромная потеря для целого направления развития поэтического, в частности, искусства. Почему пьесы традиционно писались в стихах? Потому что это давало возможность воспринимать речь как более красочную, более яркую, более эмоциональную, прежде всего. Мы отвыкаем, мы разучились. Современные актеры очень редко, когда вообще обучены и в состоянии играть не просто поэтическую драматургию, а вообще владеть речью. Это огромная проблема. Так вот, в Шекспировском театре как раз все держалось, во-первых, на слове, и, во-вторых, на фантазии зрителя. А зритель, на самом деле, зритель ведь с тех пор не изменился. Он, конечно, современный зритель развращен. У него столько визуальной информации, что сравнить трудно с теми лондонцами, которые приходили на спектакли, в частности, шекспировской труппы, да. Но фантазию включить способен и современный зритель. Просто мы ленимся, нас не приучают к этому делать. И детей, к сожалению, перестали приучать в большой степени. А зря, потому что фантазия – это то, что позволяет зрителю становиться соавтором спектакля в огромной степени. Так вот, все было рассчитано на фантазию зрителя. То есть место действия вообще никак не обозначалось практически. Выходили зрители, и из их реплик между собой, если это было важно передать эту информацию, вот они говорили, вот мы в лесу, и вот мы видим то-то, то-то, то-то. Это совершенно не означало, что надо было городить деревья, чтобы создать некую иллюзию леса. Вот это как раз было проблемой для театральных постановок эпохи классицизма, этой пьесы, потому что там как это все... А ничего не надо было, никаких декораций эта пьеса не предполагает. Предполагает, что люди сказали, что они видят вокруг себя лес, они, артисты, сами в это поверили. И зритель, он же с удовольствием включается в игру, он с удовольствием подхватывает эту условность, и он начинает верить в то, что действительно это мы в лесу. И поэтому еще один важнейший закон сценической условности шекспировского театра, связанный с отсутствием занавеса и декораций. Эпизоды сменяли друг друга, могли сменять друг друга совершенно мгновенно. Что такое эпизод? Это отрезок действия, в котором то, что происходит, происходит в одном месте и непрерывно. Да, то есть в театре классицизма так стали актами играть. То есть первый акт там в одной комнате, второй, если надо, могли чуть-чуть поменять декорацию, сделать уже другую. И вот к этому театру мы привыкли, к смене декораций, к тому, что нам показывают картину, да, из каких-то сценографических элементов. И мы эту картину воспринимаем и типа понимаем, что вот это вот здесь. А потом поменялось, это уже там. А у Шекспира могла быть сцена из буквально 5 реплик. Они такие сцены у него есть, когда выходят актеры и говорят, так, вот тут мы сейчас туда-туда, и все, и ушли. И через несколько секунд входят другие какие-то персонажи и говорят, а вот мы тут уже... И понятно, что они в другом месте, и прошло, могло пройти несколько минут, часов, дней, лет. Могли пройти десятки лет. Вот так менялось стремительно действия в шекспировских пьесах. И в связи с этим, вот я очень хочу обратить внимание на проблему, которая на самом деле, она уже, так сказать, находится в сфере профессионального шекспироведения. То есть вот интересно, как Владимир Сергеевич отреагирует на эту мою инициативу, достаточно радикальную. Я считаю, что надо принципиально менять структуру шекспировских текстов при их публикации, потому что та структура, которая есть, она не отражает вот эту саму природу шекспировских спектаклей. Простой пример. Я имею в виду разбивку на акты и сцены.
А при Шекспире Шекспир не разбивал свои тексты на акты, насколько
вот
помню.
Стопроцентно сказать не может, я думаю, никто, но у меня абсолютная уверенность, что на акты он их не разбивал точно, вот, что он мог оценить разбивку на сцены, это очевидно, там, в частности, из текста Гамлета, там об этом Гамлет говорит, вот, но я абсолютно убежден, что во всех печатных вариантах, опубликованных его пьес, разбивка на акты и сцены нигде не принадлежит Шекспиру, даже в тех прижизненных изданиях, где иногда эти попытки как минимум встречаются, потому что они практически всегда, разбивка даже на сцены, она практически всегда не точна, именно с точки зрения эпизодной структуры, о которой я вам сказал. То есть очень часто разбиваются действия там, где оно на самом деле не может разбиваться, если оно идет по законам театра, без занавеса, где не может закрыться занавес и смениться обстановка. И в частности, в нашем любимом «Сне в летнюю ночь», значит, третий акт и четвертый акт начинаются ровно в тот момент, когда на сцене кто-то заснул. Вот, то есть тот, кто заснул...
Время кто-то засыпает.
Нет, это прекрасно, это вообще это элементарнейший условный прием, он гениален в своей именно простоте. Человек просыпается в одном состоянии, а когда ему на глазки, значит, полили или накапали каким-то волшебным раствором, он уже проснется, и у него изменится сознание. Это потрясающий эффектный именно театральный прием в своей простоте, потому что все изменение в людях... Оно происходит в сознании, а не во внешнем мире. Так вот, если на сцене кто-то заснул, то проснуться он тоже должен на сцене, потому что он никуда, занавес не закроется. И если его специально не унесут в сонном состоянии, что иногда бывает, но в основном в шекспировских пьесах уносят трупы, как мы понимаем, вот, то он никуда не исчезнет. Поэтому действие не может прерываться в тот момент, когда кто-то заснул. То есть следующая сцена не может происходить в другом месте. Если человек здесь заснул, значит, он здесь и проснется, значит, сцены идут подряд. И вот если посмотреть с этой точки зрения структуры действий, там другой внутренний ритм этого действия, и вот эта разбивка на сцены, и в том числе акты, она часто просто вводит зрителя в заблуждение, он и совершенно по-другому начинает внутренне воспринимать ритм действия, что очень важно, а для восприятия шекспировских пьес очень важно адекватно воспринимать этот ритм действия, почему я и вношу вот такое вот достаточно смелое предложение.
Виталий Романович Поплавский, искусствовед, переводчик, режиссер театра-студии «Горизонт» Московского городского дома учителя, Владимир Сергеевич Макаров, доцент кафедры романо-германской филологии Свято-Тихоновского университета, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, сопредседатель Шекспировской комиссии, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о «Сне в летнюю ночь», о пьесе Шекспира, продолжая цикл бесед об этом удивительном авторе. И буквально на пару минут сделаем паузу, вернемся к этому разговору. У меня очень много вопросов о том, как Шекспир, по-моему, в этой пьесе, извините за выражение, потроллил самого себя. Но вы мне сейчас на все эти вопросы ответите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, с вами Алла Митрофанова. И напоминаю с радостью, что в нашей студии сегодня Владимир Сергеевич Макаров, доцент кафедры романо-германской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, сопредседатель Шекспировской комиссии, и Виталий Романович Поплавский, искусствовед, переводчик, режиссер театра-студии «Горизонт» Московского городского дома учителя. «Сон в летнюю ночь». Предлагаю сейчас обратиться уже непосредственно к этому тексту. Надеюсь, наши слушатели помнят содержание этой пьесы. Ну, во всяком случае, если мы начнем его пересказывать, у нас очень много эфирного времени на это уйдет. Как Владимир Сергеевич уже обозначил, в фокусе внимания у нас четыре пары, влюбленные друг в друга люди. При этом из-за шалости фей и проказ всяких там паков, у нас так дух не абсурда, а дух какого-то беспорядка, что ли, как его лучше...
Хулиганство.
Хулиганство, вот, спасибо, дух хулиганства. Из-за духа хулиганства происходит ошибка, и вот, Владимир Сергеевич, мне очень понравилась ваша мысль, чему нас может научить «Сон в летнюю ночь». В этой пьесе наглядно показано, как человек абсолютно уверенный в том, что он наконец-то видит мир чистыми, незамутненными глазами и видит его таким, какой он есть, пребывает в этот момент в состоянии искаженного зрения, опьяненности такой, и, в общем-то, сам себе не вполне адекватен. О чем в этом смысле сон в летнюю ночь? Что там такого принципиально важного происходит, что нам хорошо бы иметь в виду, когда мы пытаемся рассуждать в жизни о тех или иных вещах?
Ну, там много что хорошего, что нужно нам иметь в виду. Во-первых, да, интересно, с чего нужно начать. Во всей этой комедии всегда где-то на полях, это для комедии не редкость, присутствует рамка насилия, либо какого-то прошлого насилия, либо возможного, которое не совершается, да, либо какого-то, которое вот едва не совершается, когда Лизандр, резко переменив... сказать, предмет своей любви, да, готов уже чуть ли не расправиться с бедной Гермией, когда она бросается к нему, пытаясь найти у него защиту. Если быстро пройти по всем этим рамкам, мы видим, ну, для комедии это опять-таки свойственно, что везде там есть какой-то страх, везде есть какое-то напряженное ожидание, ну, если прямо это и сделать. То есть первая рамка – это рамка Тезея и Ипполиты. Мы здесь обращаемся к всем известному, по крайней мере, в шекспировской Англии мифу, да, о том, как Тезей разгромил войско амазонок и захватил в плен их королеву.
Ипполиту, собственно.
Ипполиту, да. Вот, то есть у Шекспира это сказано прямо, да, что он оружием, я оружием тебя завоевал, говорит Тезей Ипполите. При этом, конечно, ну, мы психологизируем в духе современных людей, современного зрителя, но мы все равно это неизбежно будем делать. Ипполита, да, видела гибель там своих подруг, да, ну, по крайней мере, подрыв ее власти, разгром ее войска. И хотя теперь она в целом счастлива стать женой герцога Афинского, неподходящий, конечно, Тезею термин, но понятный зато зрителю лондонского того времени, да, они знают, что там какие-то герцоги были, по крайней мере, до завоевания континентальной Греции османами. Первый пример. Второй пример, конечно, самый видный, да, когда приходит на суд к герцогу пожилой житель города со своей дочерью, да, и говорит, что вот она меня не слушает, не хочет выходить замуж за Деметрия, а хочет там за какого-то своего вертопраха, и вот знай, что смертная казнь тебя за непослушание отцу. Ну, Тезей несколько его поправляет, говорит, что вот да, есть выбор между смертной казнью и тем, чтобы навеки покинуть общество мужчин, ну, какие-то там, конечно, монастыри или женские сообщества в древних Афинах, это все исторически, может быть, никак не складывается, нам это и не важно, да, нам важно то, что есть вот этот вот страх, причем страх, ну, расправы физической, гибели, да, то есть любовь, вот насколько она важна, желание сбежать в лес... как-то все-таки, да, что-то такое свое сделать. Вот мы говорили о смелости Джульетты, да, тут в комическом, правда, плане тоже некоторая смелость есть Гермии, да, она решается бежать в лес темный, полный опасности для того, чтобы его пересечь и прийти вот к этой условной тетушке Лизандра, до которой, конечно, так никто никогда и не добирается, потому что это перестает быть актуальным. Линия короля эльфов Оберона и его супруги Титании, мы видим их в состоянии тяжелейшего конфликта, да, когда они не могут поделить вот этого маленького мальчика из Индии, сына жрицы, которая поклонялась якобы каким-то там родственным богам и была подругой Титании. Тоже все это исторически очень смутно, но зато ситуация-то какого конфликта, и мы забываем о том, что Пак-то, конечно, он дух хаоса, да, и хулиганства, но сейчас-то он выполняет просто приказ разгневанного хозяина, который хочет жестоко наказать свою жену. Ну, хулиганство помогает наказать ее еще более жестоко, да, заставить ее влюбиться вот в этого вот человека с головой осла. И даже в чисто комедийной линии афинских ремесленников они очень боятся, что если они что-то сделают не так, их накажут, выгонят, не дадут сколько там, 1.5 пенса в день, мечта их, чтобы вот пожизненную награду получить.
А если сыграют поставленную... удачно спектакль, то им премию дадут.
Вот,
и повысят,
да,
в должность.
Нет, им дадут пенсию пожизненную. Им даже будут так каждый день платить какую-то мелкую монетку, но ведь им много и не надо. Вот, но все равно есть вот этот вот страх, и тем более этот страх еще усугубляется, когда в разгар репетиции пропадает главный актер, высказавший желание сыграть, как мы помним, все роли, да?
Да, это очень смешно.
Это очень действительно смешно.
А дайте мне еще и вот эту роль, и вот эту, и Пирама, я и Фисбу сыграю, и стену.
Я вам так сыграю, как никто не сыграет.
А какую бороду нужно для этой роли, и все такие вот эти внутритеатральные шутки. То есть вот это очень важный, в принципе, момент для комедии. Чтобы комедия работала, она должна быть окружена вот этим пространством нереализующимся. Смертной казни Гермии, которая не произойдет, наказание ремесленников, которые тоже не произойдут.
А то есть сначала закрутить гайки,
да, да,
ожидания,
эти
напряжения,
гайки должны быть закручены,
создать,
конечно, да.
А потом раз, и зритель испытывает облегчение.
Ну, чтобы мотивировать вот этих героев на совершение чего-то, что поведет их вот по этой комической тропинке.
Угу. Принимается. А что касается суровости нравов, которые там описаны, действительно, они обескураживают. Если смотреть современными, читать современными глазами, как там этот отец Гермии собирается с ней расправиться за то, что она хочет замуж не за выбранного им для нее Деметрия, а за того, которого выбрала она сама, то есть за Лизандра, при том, что оба этих молодых человека одного социального статуса, одного уровня доходов, оба красивы, но вот нет принципиально для него, что давай вот за этого, а не за того, то тогда действительно суров будет в гневе отец.
Это пружина, она должна сначала сжаться, чтобы потом она могла разжаться.
Это важный момент. Да, то есть это не реалии шекспировского времени, и это не реалии...
Ну, что значит не реалии? Вы так говорите, так, как будто на другой планете живете. Вот. Обратите вот то, что вы сказали, что нет никаких объективных оснований предпочитать одного жениха другому. Это о чем говорит? О том, что отцом движет исключительно его воля, выражаясь вежливо, да, а выражаясь грубо, самодурство. Вы хотите сказать, что в нашей жизни не встречаются люди, которые исключительно по собственному самодурству
хотят
утверждать свою волю?
Требующих такого вот решения,
да,
конечно, что нет законов, которые бы стояли на стороне права одной из сторон? Я думаю, что такое может встретиться, если считать, что, например, отец и вообще родители вправе решать судьбу детей. Так что, конечно, это немножко,
да,
немножко все обострено,
конечно,
как любая драматургия общество. На том и основано, что она любой конфликт максимально доводит до максимального напряжения. Иначе, если конфликта нет, так нет и, так сказать, не за кого беспокоиться, не за кого волноваться.
Что здесь совершенно прекрасно. Вот из этого мира, где такие страшные перспективы открываются перед героями, они, вот эти юные влюбленные, сбегают в лес. И в этом лесу начинаются вот эти чудеса, спасение, и в итоге полнота жизни, радость и для них, и для нас, для зрителей. Потому что если это хорошо поставленный спектакль, то зритель испытывает радость. И вот это, конечно, потрясающе, потому что комедии, мы понимаем, они бывают разные. Юмор бывает пошлым, Сейчас такого полно. И он в тренде, кстати. Юмор бывает...
Пошлость всегда в тренде, но потом это проходит, поэтому это надолго не задерживает. Не поэтому остается в результате, в классике, то, что мимо этого тренда прошло.
Вот упомянутый вами, например, тот самый Мюнхгаузен. Это же, это уже классика. И мы понимаем, что это скорее все-таки сатира. Да? Помните там разговор Мюнхгаузена с его, например, с его слугой после того, как тот обнаружил, что барон-то оказывается, господин барон-то оказывается жив. Он говорит, ну что, как ваш сын? Ну ничего, растет. Что, бегает? Нет, ходит. Болтает? Нет, молчит. Умный мальчик далеко пойдет. И мы все понимаем, что это сатира. А «Сон в летнюю ночь» — это юмор совсем другого замеса, что ли?
Я думаю, что тут разница просто в темпераменте автора. Что Шекспир был более жизнерадостным человеком, чем Григорий Горин. Да. И это, опять-таки, тут дело не в эпохе и не в чем-то другом. В любую эпоху есть люди и такие, и другие. И, может быть, в этом, кстати, одна из разгадок популярности Шекспира в том, что его мировосприятие, при том, что оно абсолютно лишено ханжества, оно абсолютно лишено каких-то... То есть он ни на что не закрывал глаза. Он правдивен и резок, как никто в понимании, насколько страшен мир. И при этом он абсолютно жизнелюбив, он понимает, что как ни страшен мир, это все-таки не конец света. И в жизни помимо ужасов есть и прекрасное. Вот это всегда в шекспировском мире остается. Другое дело, сейчас в тренде, если угодно тоже сгущать краски и все больше чернить, но опять-таки это тренд, который пройдет, а Шекспир останется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Сергеевич Макаров, доцент кафедры романо-германской филологии Свято-Тихоновского университета, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, сопредседатель Шекспировской комиссии, и Виталий Романович Поплавский, искусствовед, переводчик, режиссер театра-студии «Горизонт» Московского городского дома учителя, проводят с нами этот светлый вечер. И говорим мы о комедии «Сон в летнюю ночь» Шекспира. И вот мне бы хотелось, вы знаете, сопоставить все-таки эту пьесу с трагедией «Ромео и Джульетта». Когда готовилась к нашей встрече и читала «Сон в летнюю ночь», а поскольку недавно совсем мы говорили здесь же, в этой студии, о «Ромео и Джульетте», тоже, понятно, мы перечитывали этот текст, не могла отделаться от мысли, как будто бы Шекспир, написав «Ромео и Джульетту», вызвав, я не знаю, потоки слез у своих зрителей, взялся за перо и сказал, а вот сейчас я сделаю так, что никто ко мне не придерется. И пишет «Сон в летнюю ночь», где как будто бы даже высмеивает Ромео и Джульетту. То есть вот то самое, что я назвала, простите за это выражение, троллит самого себя. Я могу ошибаться, но в «Сон в летнюю ночь» вшита, в эту пьесу вшита еще одна пьеса, то есть пьеса в пьесе, про Пирама и Фисбу, которые абсолютно комически гибнут, точно так же, как гибнут Ромео и Джульетта. Но они гибнут с таким текстом. Простите, да, я сейчас просто фрагмент прочитаю, потому что наши слушатели, может быть, не держат это постоянно в голове, ну, так же, как и я. Ну, вот смотрите, сначала гибнет один, потом приходит другой, видит погибшего первого и говорит, что, да, Фисба, да, вот она приходит, говорит, ты спишь, мой друг? Как? Умер? Вдруг? Пиран? Да встань же, встань. Потом до нее доходит, что Пиран умер, да, и она говорит, умолкни речь, жестокий меч, срежь юной жизни цвет, закалывает в этот момент себя. Дальше, привет, друзья, скончалась я, привет, привет, привет. И на этой торжественной и пафосной ноте она умирает. Извините, это обхохочешься. И это как будто бы пародия на Ромео и Джульетту, да или нет?
Это не то, что пародия на Ромео и Джульетту, это просто пространство свободы комедии, которое может заставить нас посмотреть с какого-то совершенно непривычного ракурса на некий сюжет, который начинает уже закостеневать. Я говорю, начинает уже закостеневать, но мы должны, конечно, помнить, что история Пирама и Фисбы – это метаморфоза Овидия. Это очень старинная история. Причем изложенная, вообще говоря, достаточно близко к тексту. Там у Овидия есть и лев, да, который кровавленной пастью разорвал шарф, и вот это вот, как сказать, такое кровавое лишение самих себя жизни. Другое дело, что не только же Ромео и Джульетта. Ромео и Джульетта не единственная пьеса на подмостках того времени, где сама реальность смерти героев, она, конечно, заставляет нас подумать о многих вещах, о которых мы, кстати, говорили, когда обсуждали Ромео и Джульетту, об ответственности, да, о том, что вот как смерть героев связана с враждой их семей, ведь у Пирама и Фисбы та же самая ситуация, почему они встречаются на кладбище? Да, вот у Ниновской могилы, кстати, да, у Ниновой, да, могилы.
Потому что Нинкиной, как они там, да, в Ромео,
ну, там в разных переводах,
у Шекспира, да,
да,
как он там.
Нини по-английски. Нини – это дурачок, а Нин – это как бы имя вот какого-то античного там вавилонского божества, которое там должно быть похоронено. Это, кстати, в Вавилоне, вообще говоря, все происходит, то есть это даже для Овидия крайне экзотическое пространство. Вот, ну так, да, то есть снова вражда родителей, снова злой жестокий мир, против которого как-то пытаются что-то вместе сделать вот эти вот герои. Это все понятно, да, и проблемы, все эти очень серьезные, сами проблемы, это, разумеется, не осмеиваются. Но просто то, как это изображается в поэзии, на театральных подмостках, со временем закостеневает, да, все сводится к клише. Любую трагедию можно превратить в клише. Не только вопрос неудачной постановки, возможно, но в том числе и вопрос чисто словесных вот этих вот выражений. Это, в конце концов, если это 500 раз показать историю Ромео и Джульетты, можно сделать так, что это будет уже, им будет трудно сочувствовать, да, это будет просто уже слишком затерто. Еще один важный эффект комедии. Комедия может позволить это преодолеть. Показать, что даже такой трагический мотив можно сделать смешным. Но Шекспир же не будет осмеивать любовь и страдания. Делается это с помощью, опять-таки, простейшего театрального приема. А давайте мы позовем грубых ремесленников, не владеющих ни языком, ни актерским мастерством. И вот то, что они-то хотят показать, как они там, как у них там говорится, преужаснейшая комедия, что-то такое, это как-то оксюморонные сочетания такие идут, когда они объявляют то, что они показывают. И в самом этом оксюмороне, в самом этом сочетании несочетаемого нам уже является возможность увидеть какие-то затертости вот этого сюжета. После этого мы же не перестаем сочувствовать Ромео и Джульетте. Если мы прочитаем «Сон в летнюю ночь», а потом прочитаем на следующий день Ромео и Джульетту, мне кажется, Ромео и Джульетта все равно будет на нас действовать.
Ха. То, как быстро вот эти вот четверка этих влюбленных молодых людей друг в друга, да, Диметрий, Лизандр, Гермия и Елена, да, то, значит, все влюблены в Гермию, потом все влюблены в Елену, то, как быстро они меняют своих возлюбленных, напоминает, извините, опять же, Ромео и Джульетту. И Ромео, который с утра еще ходил и страдал по своей пассе, отказавшей ему и вообще чуть ли там собравшейся не до конца жизни сохранять свою чистоту. И как он... Нет ее прекраснее никого на свете, и все, и понимаете? И как только он видит Джульетту, он тут же забывает ту и влюбляется в эту. И дальше мы с вами почему-то говорим о серьезных чувствах. Но если он свою первую пассию так быстро разлюбил, откуда мы знаем, не разлюбит ли он так быстро Джульетту? И здесь кстати, о чем мы с вами тогда не успели поговорить, когда про Ромео и Джульетту речь шла. Вот, «Сон в летнюю ночь» нам снова подбрасывает этот сюжет. Все быстренько друг в друга перезамовлюблялись. Извините.
Ну, в «Ромео и Джульетте» весь тоже есть, во-первых, пружины насилия, то есть когда Ромео перелезает через забор сада, да, и подходит там вот к тому балкону, не балкону, о котором мы так говорили, он же прекрасно знает, что если его найдут в этом саду, он будет просто убит на месте.
Ну,
там,
да,
не будут особенно разбираться, да, в какой ситуации, как и зачем он здесь находится, есть у него оружие или нет. А во-вторых, в «Ромео и Джульетте» тоже есть тема некоего лекарственного средства, потому что когда рано утром Ромео приходит, еще почти ночью, да, в келью к брату Лоренцо, чем он занимается, он собирается вообще пойти собирать корешки. И он там, у него, да, монолог даже об этом есть, что вот лекарство, оно такое, оно то яд, то полезно.
Соглашусь. Виталий Романович, вам слово. У вас четыре варианта перевода.
У меня четыре, да. Вы, пьеса, я так понимаю, пьеса. Процитировали Лозинского.
Да, Лозинского.
Так что
ну, я в основном,
я
да,
потом
извините.
Вам верну, если позволите, от других переводчиков немножко.
Но, все, что они думают да, по поводу Лозинского.
Нет, кстати, не по поводу, а по поводу текста Шекспира. Так вот, по поводу серьезности чувств. Можно я сначала скажу, что в чем... серьезность-то чувств в том, что они человеку не подвластны, что они существуют внутри человека независимо от его воли. Поэтому если чувство есть в человеке, и он это ощущает, и он этому чувству отдается, да, он становится его рабом, этого чувства, со всеми вытекающими отсюда последствиями, то в этот момент он абсолютно серьезен, этот человек. А если у него чувство меняется, и он меняет объект любви в данном случае, он честно идет за своим чувством, он остается таким же серьезным. То есть это проблема, которая не сводится к плохому поведению. Что ж ты разлюбил, да, когда ты говорил, что ты так любишь, но в тот момент он, видимо, думал, что он так любит. Вот. И вот этот прием, как бы волшебный, да, с воздействием тех средств, которыми смазываются глаза у молодых людей, и они, открыв эти глаза, влюбляются уже в другой объект, да? Ведь этот прием, он на самом деле метафорически выражает то, что на самом деле происходит. Человек не властен в своих чувствах. Если эта перемена случается, ну куда же он денется? Он становится рабом этого изменения чувства. И в этом, конечно, залог всех любовных драм, и в том числе трагедий.
Как с вашим сердцем и умом быть чувством мелкого рабом? Крутится у меня сейчас в голове. Понимаете, если мы будем на все наши чувства поддаваться...
Это другой вопрос, поддаваться или нет. Вот. А по поводу аналогии с Ромео и Джульеттой, смотрите, я немножко продолжу, если позволите, мысль, которую развивал Владимир Сергеевич. Вот в «Сне в летнюю ночь» пять любовных пар, да, Тезей и Ипполита, у которых вообще нет конфликта между собой, они просто готовятся к свадьбе и его, и ее и празднуют.
Конфликт в прошлом.
Да, причем серьезный. Много народу полегло.
Значит, ну, он на уровне сценического действия, он как бы не выражен, мы не видим их в состоянии преодоления этого конфликта. Вот. Дальше три пары, которые находятся в конфликте, да, Оберон Титания из-за ребенка, да, и вот две пары, значит, Лизандр Гермия и Деметрий Елена. У них между собой есть разногласия, есть там недоразумения, есть вот эти вот перемены отношений, которые в результате все счастливо разрешаются. Возможно такое в жизни? Возможно. Вот это сфера комедии, когда конфликты, даже грозящие там смертной казнью, тем не менее счастливо разрешаются. И есть пятая пара, Пирам и Фисба, между которыми конфликт трагический, он неразрешим, он заканчивается. Заканчивается так же, как в «Ромео и Джульетте». То есть конфликт, собственно, не между ними, а конфликт между ними и, скажем так, обстоятельствами, судьбой, если угодно, которая вот стоит на пути их долгой и счастливой жизни. То есть, как отметил уже Владимир Сергеевич, Шекспир ведь смеется не над Пирамом и Фисбой и пародируется здесь, соответственно, не сам сюжет Ромео и Джульетта, и во всяком случае не Ромео и не Джульетта с их чувствами пародируются. Пародируются, во-первых, актеры, которые наивно играют их так, что мы как раз им не верим. Мы не верим в серьезность их чувств. Это смешно. Это становится, так сказать, механизмом комедийности. Вот. И, во-вторых, мы еще смеемся над текстом, который тоже... текстом вот этой смешной трагедии, которую тоже по-разному переводчики переводят, это «Оксюморон», да, которые играют эти ремесленники, им кажется, что они играют очень жалостливую, да, пронзительную, трагическую пьесу, но она написана так, что...
Зрители хохочут.
Что, да, это, и просто чтобы дополнить впечатление для наших слушателей, вот вы процитировали перевод Лозинского Михаила Леонидовича, который, я, кстати, считаю до сих пор, наверное, самым удачным, но, тем не менее, есть и другие очень интересные переводы. Вот я процитирую тот же самый финальный монолог Физбы, значит, сначала в переводе Татьяны Львовны Щепкиной «Куперник». Итак, Физба над трупом ее возлюбленного
Пирама.
Вот она говорит: «Ты спишь ли, голубок? Как умер мой дружок? Проснись! Ты нем или мертв совсем? И очи тьмой покрыты. Твоя исчезла красота, вишневый нос, аллея роз, твои лилейные уста и желтые ланиты. Любовники, стенайте все! Вот он лежит во всей красе. Ах, чудный взор его очей был зеленее, чем парей. Прощай, мой ненаглядный! Вы три сестры!» — это обращение к паркам, богиням судьбы. «Вы три сестры, сюда скорей, с руками молока белей. Теперь они у вас в крови, вы нить шелковую любви порвали беспощадно. Молчи, язык, к чему тут речь? Приди сюда, мой верный меч, рази скорей. Вот грудь моя закалывается. Прощайте, все друзья!» — кончает Физба жизнь свою. Адью, адью, адью. Причем адью, адью, адью — это буквальный перевод. Вот у Шекспира в английском тексте ровно три этих немецких слова. И, кстати, они встречаются у него не только в комическом контексте.
Виталий Романович, вы знаете, я сейчас ужасную вещь скажу. Звукорежиссер подсказывает, что у нас выходит время. Все, мы с вами не сможем прочитать другие варианты перевода.
На один монолог не хватает.
Не хватает. Давайте мы...
Адью, адью, адью.
Адью, адью, да. Или привет, 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 как да. Это у, собственно,
да,
как это
вот
у Лозинского.
У Маргариты Тумповской, замечательной поэтессы и переводчицы, которая была возлюбленной Гумилева одно время в юности, вообще очень трогательная девушка, вот она, ее, в ее переводе этот монолог кончается: «А вам, друзья, всех благ, всех благ». Всех благ. На этом, я думаю, мы можем закончить нашу передачу.
Вы знаете, что для себя поняла? Ну, собственно, по правде говоря, так и предполагала. Трагедия, конечно, богатейшая пища для ума. Драма дает нам материал для самоизучения, для какого-то мощного самоанализа. Комедия нам дает витамины счастья, радость, ощущение радости жизни, особенно такие комедии, как «Сон в летнюю ночь», комедии Шекспира. Ощущение радости жизни и, как следствие, понимаете, надежду. Вообще-то на Божью милость. Потому что в жизни могут случаться разные перипетии, но вот Шекспир нам показывает, а в итоге все может завершиться каким-то удивительным образом. И у него здесь в пьесе это пусть будут какие-нибудь эльфы и волшебные существа, но мы знаем, что у нас есть посильнее союзник, Господь Бог, и потрясающе интересные сюжеты. Самое неожиданное, то, что мы Божьим промыслом называем, происходит буквально на наших глазах. И вот эта надежда на Божий промысел, по-моему, она вполне «Сном в летнюю ночь» может быть вдохновлена. Вот. Надеюсь, вы со мной не вполне не согласны в этом выводе.
Я лично вполне согласен.
Я с вами согласен. Абсолютно.
Спасибо вам огромное за этот разговор и очень надеюсь на продолжение. Виталий Романович Поплавский, искусствовед, переводчик, режиссер театра-студии «Горизонт» Московского городского дома учителя, Владимир Сергеевич Макаров, доцент кафедры романо-германской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, сопредседатель Шекспировской комиссии, были с нами в течение этого часа. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».